Воспоминания летящего гения, порученца из свиты Лакшми, супруги опекуна мира, случайно пролетавшего через земли ядавов, занесено в анналы писцами в Вайкунтхе, конец сезона Васанта.
Примечание. Летящие гении, санскрит Видьетхары, родичи крылатых гандхаров, часто являются слугами того или иного божества. Конец примечания.
Тропинка ужом велась по лесу, переваливая через узловатые корни копитх, ныряя в тень и сырость оврагов. Она взбиралась на пологие склоны холмов, сплошь заросших травяным ковром, и блаженно подставляла спину утреннему солнцу. Кожаные сандалии странника, латанные, перелатанные, но еще вполне годные, отмеряли очередной дневной переход, спор, хотя и без лишней спешки. Лес благоухал, звенел птичьим щебетом, он плыл навстречу, обтекая человека справа, слева, оставаясь позади и насмешливо ухая в спину, а невозмутимый путник все шел и шел, позволяя игривому сквознячку трепать полы мочального платья цвета корицы. В это утро Дрона свернул с протаренной дороги, которая вела прямиком в крепкостенную Матхуру, намереваясь сократить путь до ближней обители. Там он собирался провести неделю-другую, изучая редкие записи, хранившиеся в архиве. Брахман из ларца слыхал, что в последнее время земли ядавов и пходжей пользуются дурной славой. Даже купцы старались пореже заезжать в пределы Матхуры, но сплетни и страхи глупцов мало интересовали сына жаворонка. Лес расступается, открывая широкую поляну. Пряный запах травки вераны ударяет в ноздри путника, и вдалеке слышится конский топот. Ближе, еще ближе, рядом. Миг. И на противоположном конце поляны возникает всадник. Нет, всадница. Женщина на неоседланной лошади. Толком рассмотреть ее Дрона не успевает. В воздухе хищно присвистывает стрела с раздвоенным жалом. Чалая кобыла захлебывается отчаянным ржанием, взвивается на дыбы, сбрасывая с себя наездницу, и, рухнув у самого края поляны, бьется в агонии. Оглушенная падением женщина пытается подняться на ноги, но колени подламываются, и она на четвереньках ползет в сторону ближайших деревьев. Дрона стоит, не двигаясь с места. Буквально сразу из леса с гиканьем, ревом и треском сминаемых кустов вылетают преследователи, ракшасы, четверо. На огромных, чуть ли не вдвое больше обычных вороных жеребцах, которые злобно храпят и горцуют под страховидными седоками. Вслед за четверкой ракшасов, чуть подзастряв, в чаще объявляются двое людей. Тоже конные, вооруженные до зубов, они кажутся игрушками, потешными забавками рядом с исполинами.
«Доездилась, сучья слякоть!» — довольно рявкает первый ракшас, встряхивая огненно-рыжей гривой и сверкая золоченым клыком, правым верхним.
Он спрыгивает наземь, гулко шлепая ножищами, и самодовольно добавляет:
«От злата клыка не уйдешь!»
Очевидно, это вожак. На нем имеется хоть какая-то одежда, подобие кожаного тхоти с бронзовыми бляшками чешуей. Голый зад прикрывает, в бою худо-бедно убережет, а чья кожа пошла на изделие, о том задумываться вредно. Особенно учитывая наличие полустертой татуировки в срамном месте. Все же остальным ракшасам одежду заменяет густая шерсть, в которой прячутся широкие пояса и перевязи с оружием. Дрона молчит и внимательно разглядывает преследователей, сгрудившихся вокруг затравленной жертвы. Люди при этом жмутся в стороне, явно побаиваясь своих клыкастых спутников. Потом брахман из ларца направляется через поляну. «Мир вам, воины! Да поддержит вас в бою Индра-громовержец!» В ракшасах чувствуется недюжинная выучка. Такие встречались лишь в рядах бойцов знаменитого десятиглавца, когда тот еще потрясал землю своими подвигами и злодеяниями. Они разом, как по команде, оборачиваются и расслабляются лишь спустя минуту. Человек перед ними выглядит более чем безобидным. «Миру мир, приятель!» Первым вновь обретает дар речи Златоклык. «Счастливой дороги, попутного ветра!» Брахманов трогает себе дороже. Это даже ракшасы знают. Тем паче ракшасы цивилизованные, не чета чищебному отребью. Но вожак погони явно торопится избавиться от лишнего свидетеля. Не из боязни длинных языков, а так, на всякий случай. Шел себе, ну и иди мимо, чего уставился, пока я добрый. Позвольте узнать у вас, храбрые воины, в чем провинилась эта бедная женщина.
Ответить вожак храбрых воинов не успевает. Его опережает успевшая прийти в себя беглянка. Спаси меня, благочестивый брахман, вели им убираться прочь.
«Цыц!» — один из ракшасов дает ей подзатыльник, и беглянка тыкается лицом в траву. «Не в моих силах приказывать первым встречным», — спокойно отвечает Дрона. «Они вольные существа, а если и слуги, то чужие, значит, не обязаны меня слушаться». Женщина садится, и вся ее понурая фигура выражает безнадежность. Беглянка красива, прилипшая к разгоряченному телу Сари не скрывает, а лишь подчеркивает округлую мягкость форм. Кудри цвета вороного крыла растрепались и прядями упали на лицо, из-за их завесы влажно поблескивают карие очи, наполненные слезами, чувственные губы рождают стон отчаяния. Такая картина способна растрогать и адского князя. Все смотрят на женщину. Ракшасы-загонщики, люди-стражники и бесстрастный брахман с лицом высеченным из чунарского песчаника. От них ли ждать милосердия? «Твои слова да брахме в уши!» — щерится в довольной ухмылке Златоклык. «Сразу видно, что ты это, как его, просвещен и сведущ в законе!» Вожак презрительно косится на подчиненных. «Вот, мол, как положено изъясняться между нами, умниками!» «Однако ты до сих пор не ответил на мой вопрос!» С прежним безразличием замечает путник. «Я отвечу, и с превеликим удовольствием мы выполняем приказ царя Кансы доставить к нему эту женщину из племени Ядавов, которую зовут Краснодевица. Слыхал, небось, про царя Кансу?»
Примечание. Краснодевица, санскрит Рахини. Вторая жена Васудева, благого бога, из племени Ядавов, земного отца черного баламута. Конец примечания.
Златоклык подмигивает брахману, дескать, кто не слыхал про нашего царя Ракшаса-полукровку, тем не менее севшего на трон абсолютно законным путем. Глухим и тем на пальцах разъяснили. «Она его поддана?» — интересуется брахман. «А то! От отцов-прадедов!» «Тогда закон соблюден. Вы исполняете приказ царя, и никто не волен препятствовать вам».
«Вот, слыхала, дура, что говорит ученый брахман!»
Удовлетворенно скалится Златоклык.
«Кончай задницу просиживать, вставай, поехали!»
«Они везут меня на погибель!» — отчаянно выкрикивает женщина по имени Краснодевица. «Царю Кансе было пророчество, что восьмой сын благородного Васудева от царской сестры уничтожит проклятого людоеда. И тогда царь Канса решил извести весь наш род. Я вторая жена Васудевы».
«Вторая жена? В чем же ты провинилась перед царем?» Ракшас морщится с раздражением, но молчит. Скоро эта глупая беседа закончится. Брахман наестся сплетен от пуза и пойдет дальше, а они отвезут женщину к царю Кансе. И пусть тот красную девицу хоть с кашей ест.
«Я безвинна, у лучшей из дважды рожденных. Мое потомство в пророчестве не упоминалось. Я всего лишь хотела спасти свою жизнь. Но Канса выслал за мною погоню. Спаси меня, достойный брахман, ведь я чиста перед богами и людьми».
«Я сочувствую твоему горю всем сердцем». В голосе Дроны наконец что-то дрогнуло. Кажется, сам брахман изрядно удивлен поведением собственного голоса предателя. Лицо его твердеет, и дальше речь странника вновь течет гладко и бесстрастно. «Эти воины выполняют приказ царя. Сам я не принадлежу к числу подданных Кансы, но и ты мне чужая. Я не могу нарушить закон, оказав помощь постороннему человеку против воли здешнего владыки».
«Но ведь я молю тебя о защите».
Ракшасы, да и стражники-люди уже открыто веселятся. Истинное наслаждение слушать, как мудрый брахман втолковывает этой дурехе, почему она должна быть доставлена к царю. По-любому выходило, что цари они правы, а женщины нет. Хоть так поверни, хоть этак. Вот что значит ученый человек. Дважды рожденный, однако. Прости меня, красная девица, но мне пора идти дальше. Иное дело, будь ты моей родственницей или женой.
«Так возьми меня в жены прямо сейчас».
Ракшасы откровенно заржали, напугав своих жеребцов.
«Ты действительно этого хочешь?» — задумчиво поинтересовался странник. «При живом муже?»
«Да, многомужье не противоречит закону. Там множество примеров. А муж мой наверняка уже погиб в застенках. Клянусь, я буду верна тебе. Буду любить тебя больше всех». «Больше всех на свете!»
Златоклык невольно отшатывается. Лик умника-брахмана превращается в обтянутый кожей череп. Чернота уходит из глаз, сменяясь серой пеленой, зябким туманом. И тело дроны передергивается, как от сырости. Очень не нравится опытному ракшасу такие перемены. «Любить больше всех?» Повторяет странник вялыми губами. «Любить больше...» Ракшасы и люди в недоумении смотрят на странного брахмана.
«Да, только спаси меня».
«Итак ты предлагаешь мне вступить с тобой в брак?» Плохо смазанным колесом скрипит голос сына жаворонка. «Каким именно способом, женщины?»
«Любым!» Отчаяние и надежда борются в красной девице. Видно, что беглянка на грани истерики. «Ты же брахман! Возьми меня в жены по обычаю брахманов!»
«Риши брак?» — уточняет Дрона. «Но тогда я должен отдать за тебя выкуп твоей родне, двух коров. Ты же видишь, у меня их нет».
«Но тогда... тогда...» — мучительно ищет выход женщина.
«По обычаю ракшасов!»
С внутренним гоготом предлагает Златоклык. Его подчиненные в восторге. Погоня оборачивается балаганом, о котором еще долго можно будет рассказывать дружкам. Животики надорвут. «По обычаю ракшасов я должен убить ее родственников и взять женщину силой», — серьезно отвечает Дрона.
«Точно!»
— хрипит один из ракшасов, катаясь по траве и давясь от смеха. «У тебя есть родственники, красная девица? Где они?»
«В пекле, а остаточки на костях, да в темницах подыхают», — встревает Златоклык. «Одни мы у нее остались гремычной, родня ближе некуда».
Это заявление вызывает новый приступ всеобщего веселья.
«Наши узы теперь будут крепче братских», — решает поучаствовать в представлении стражник-человек, демонстрируя дроне крепкую веревку.
Короткое копье мешает ему, и он сует оружие брахману. «Подержи, мол, пока мы тут узлы вязать станем». «Значит, вы ее родственники?» Звучит отчетливо произнесенный вопрос.
«Ага! Ага!»
«А ты все еще хочешь выйти за меня замуж, женщина?»
«Да».
«В таком случае я согласен». Стражник с веревкой накидывает братские узы, свернутые в кольцо на шею беглянки, будто свадебную гирлянду. «Я беру твою руку для брачного счастья», — голосит он заключительную часть обрядового песнопения. «Для того, чтобы ты долго пребывала со мной, своим супругом, останься здесь, не иди к другому, достигай преклонного возраста, играя с детьми и внуками, радостно пребывая в собственном доме». «Ом мани!» — подводит итог брахман из ларца, всаживая в живот жрецу-самозванцу широкий листовидный наконечник его же собственного копья. Влажный хруст, и стражник бесформенной грудой оседает на землю. Поначалу все застывают, пытаясь осознать, что же произошло, и не привиделось ли им это. Все, кроме брахмана-убийцы. Окровавленное копье со змеиным шипением рассекает воздух, наискось входя ближайшему ракшасу под левый сосок, туда, где бьется сердце. Говорят, у людоедов оно покрыто шерстью, но шерсть плохо помогает против острой бронзы. Совсем не помогает.
«Ах ты, сучий выкормыш!»
Первым приходит в себя Златоклык. Вожак проворно взмахивает волосатой ручищей, но брошенный им дротик лишь разочарованно пришепетывает, пронзая воздух в том месте, где еще миг назад находился дважды рожденный. Очередная капля из кувшина калы времени запаздывает, и смазанный силуэт брахмана распластывается в промежутке между двумя каплями, двумя мгновениями, границей между жизнью и смертью. Треск древка — это убитый ракшас, валится лицом вниз, ломая засевшее в груди копье. Падение тела и еле слышный шлепок кожаных сандалий дроны — рядом с трупом. Брахман нагибается. Над макушкой его, плавно вращаясь в гуще воздуха времени, проплывает метательный нож. Мимо. Дрон распрямляется, сорвав с мертвеца конический тюрбан, который венчают нанизанные на него метательные чакры, словно перстни на пальце щеголя, словно... неважно. Тюрбан меняет владельца, а на запястьях дважды рожденного уже цветут, мерцая смертоносные кольца. Губы брахмана шевелятся дождевыми червями, плюясь словами-брызгами, и запоздалая капля, опомнись, выкатывается из кувшина времени, освобождая дорогу нетерпеливым подругам. Чакры загораются зловещим огнем, не имеющим никакого отношения к бликам солнца. Руки дрона описывают изящную дугу, словно брахман зачерпывает обеими горстями воду из родника невидимки и щедро плещет на своих противников. Звон. Метательные кольца сталкиваются в воздухе с себе подобными, а также с двумя ножами. Крики. Внутренние, истошные, рожденные скорее судорогой движения, чем разумом, тела мечутся в направлении всех десяти сторон света, и кажется, что безумный небожитель вдруг решил сыграть живыми фигурами в смерть Раджи. Четыре оставшихся бойца против одиночки. Разве что более опытные игроки забыли объяснить служителю, чем заканчивается бой пешцев с воеводой. Смертоносный ливень иссякает, и сразу выясняется, что дроне противостоят двое — стражник-человек и златоклык, остальные не в счет, навсегда. Стражник-человек с воплем бросается вперед, занося для удара шипастую палицу. Тюрбан пуст. У проклятого брахмана кончились чакры, и есть шанс успеть опустить оружие на непокрытую голову, а царь Канцы щедро вознаграждает верных слуг. Вот он, призрак награды. Дважды рожденный спотыкается, катится по траве, стражник в два прыжка догоняет его с торжествующим ревом, вздымает палицу. Мертвый ракшас, обладатель тюрбана, был запаслив. При жизни. И стальной гребень, метать который проклятие даже для мастеров, вспыхивает на солнце, всеми зубцами войдя стражнику под правую ключицу. Человек еще жив. Уронив оружие, он пытается выдернуть гребень уцелевшей рукой, но дрони уже безразличны потуге раненого, потому что златоклык даром времени не терял. Возможно, поначалу он и впрямь решил спастись бегством от греха подальше, но когда ракшас оказался на спине вороного жеребца-гиганта, его планы мгновенно изменились.
Конный ракшас при оружии против пешего человечка, растерявшего весь арсенал.
Спасаться бегством? Смеетесь, да? Непредусмотренная игрой фигура всадника, больше похожая на боевого слона, стремительно вырастает перед дроной. Грохот копыт заполняет уши, вожак-демон на коне демоне закрывает собой весь небосклон, а перед лавиной бешеной плоти и металла стоит маленький брахман, стоит как вкопанный, подняв с земли оброненный самим вожаком дротик. Златоклык резко поднимает жеребца на дыбы, намереваясь обрушиться на человека всей двойной тяжестью коня с седоком и одновременно закрываясь от возможного броска. Он все сделал правильно, этот бывалый ракшас, опытный вожак, доверенный слуга царя-выродка. Он все сделал правильно и быстро. Просто когда передние копыта жеребца грохнули оземь, топча ни в чем не повинную траву верану, ракшас понял, что опоздал. Брахман-убийца в последний момент успел кубарем выкатиться из-под копыт, а метать дротик он даже не собирался. Дротик был приманкой. Есть такие стрелки длиной всего в 5, которыми пользуются колесничные лучники, когда противник вспрыгивает на боевую площадку, и лук становится бесполезным. Есть такие стрелки. И очень трудно усидеть в седле, когда два жала пронзают твою шею, а в левой глазнице расцветает сизое оперение. Земля бьет в лицо, но это уже не важно.
— Кто ты, мразь?
— хрипит златоклык, чувствуя, что умирает, но все-таки найдя силы приподняться на локте. — Наемник Сатри, да?
Примечание. Сатри — профессиональный лазутчик, зачастую наемный убийца. Индийский аналог ниндзя. Конец примечания.
На губах ракшаса пузырится кровавая пена. «Я Дрона, сын жаворонка по прозвищу Брахмана Зларца», — звучит ответ. «В следующей жизни ты получишь более достойное рождение, ибо был убит Брахманом». Умирай спокойно, о погребальном костре и соблюдении обрядов я позабочусь.
Подавись, га!
Булькает ракшас, и глаза вожака стекленеют. Дрона пожимает плечами, подбирает дротик и молча вгоняет его под затылок стражнику, раненому гребнем. Затем он удостоверился, что все противники мертвы, внимательно осмотрел свою одежду и тщательно вытер от траву руки, после чего скороговоркой пробормотал короткую молитву и повернулся к красной девице. Та глядела на брахмана во все глаза. «Первая часть ритуала исполнена», — прежним неживым тоном констатировал дважды рожденный. От звука его голоса беглянка пришла в себя.
Как мне благодарить тебя, о изобильный подвигами, достойнейший из достойных? Ты спас меня, хотя это казалось невозможным мне самой. Но ты сделал невозможное. Твое благородство и сострадание беспримерны. Деяния твои освящены божественным сиянием, о лучший из дважды рожденных. Женщину после пережитого била зноб. Она никак не могла остановиться и без умолку продолжала тараторить словословие в адрес Дроны.
Поначалу Дрона внимательно слушал ее, а потом молча направился к женщине.
Краснодевица мельком взглянула в глаза подходившего к ней человека и осеклась посреди очередной фразы. «Я? Мне?» Язык вдруг вышел из повиновения. «Мне, наверное, не стоит здесь задерживаться?»
«Не стоит», — согласился Дрона, подходя к женщине вплотную.
«Царь Канса может выслать за мной еще один отряд?»
«Может. И даже наверняка вышлет».
«Тогда, пожалуй, я возьму одну лошадь и продолжу свой путь, чтобы к завтрашнему дню пересечь границу владений Канса, если нам по дороге...»
«Нам не по дороге, и очень скоро ты сможешь продолжить свой путь. Но у нас осталось еще одно незавершенное дело».
«Погребальный костер?»
«Погребальный костер подождет. Похороны — мое дело, ибо твою родню убил я. Ты здесь ни при чем. Сначала мы должны закончить ритуал».
«Какой ритуал?»
«Брак по обычаю ракшасов. Повторяю, я только что убил твоих единственных родственников. Теперь я должен взять тебя силой. После ты вольна будешь ехать куда захочешь. А сейчас сопротивляйся». Краснодевица не поверила своим ушам, но жилистые руки брахмана уже сноровисто стаскивали с нее одежду, словно сын жаворонка только тем и занимался всю жизнь, что насиловал женщин по обычаю ракшасов. Краснодевица забилась, пытаясь вырваться. Тщетно! Как же вырвешься из объятий того, кто минуты раньше, не моргнув глазом, уложил шестерых ее родственников? «Закон соблюден, и польза несомненна», — возвестил Дрона, входя в женщину сзади и, игнорируя крики супруги, продолжил свое дело.
«Вот тебе и брахман», — подумала краснодевица, постепенно смиряясь со своей скорбной участью. «Точно, что по обычаю ракшасов. Хоть бы приласкал муженек, прямо бревно бесчувственное. Закон, польза, а любовь как же?» Она вздохнула и принялась мерно вскрикивать. С большим знанием дела.
А в затуманенном сознании Дроны тем временем роились, переплетаясь, подобные сцены из его снов искусов. И брахман из ларца уже плохо сознавал, снится ему все это или происходит на самом деле. Лишь одно он знал твердо — это не та женщина, которую он брал в конце каждого сна. Экстаз мимолетно пронзил его, краснодевица обмякла, и отпущенная брахманом со стоном повалилась на траву. А Трона вдруг понял — ему обязательно нужно найти именно ту женщину. Призрак из страны Искуса. Он был уверен, что это ему удастся. «Закон соблюден, и польза несомненна», — еще раз провозгласил Дрона, выпрямляясь. И тут что-то сдвинулось в его рассудке. Сын жаворонка обвел помутившимся взглядом поляну, заваленную трупами, услышал всхлипывание красной девицы, ощутил вонь свежепролитой крови. Слова пришли сами, чужие слова. «Радуйся, женщина, у тебя родится могучий сын, старший брат героя, рожденного на погибель царя Кансы. Твой сын будет ему верным другом и опорой, воплотив в себе земную ипостась великого змея Шеша, опоры вселенной. Нарекут же его Рамой-здоровяком, и прославится он подвигами, что совершит вместе со своим младшим братом, имя которому будет Черный Баламут. Но запомни». Пауза и ком в горле, ком, распадающийся на части слова. Но запомни, я не встречался на твоем пути. Это боги взяли зародыш из чрева первой жены твоего супруга, дабы не рожала она в темнице, и перенесли плод в твое чрево. Запомни, ради блага твоего и блага нерожденного потомства». Дроно умолк. Кажется, он сам плохо понимал смысл сказанного. Мутная пелена постепенно уходила из взора брахмана из ларца. Черты лица разгладились, возвращая обтянутому кожей черепу нормальное человеческое выражение. Дроно помотал головой, с недоумением глянул на потрясенную женщину и протянул ей руку, помогая встать. Красная девица отшатнулась от человека, чье лицо только что на ее глазах постарело лет на 10. Вскочив, она подхватила с земли остатки сари и кинулась прочь. Вскоре до ушей Дрона долетел удаляющийся конский топот. Сын жаворонка нахмурился, и смута на миг воцарилась в его вечно спокойной душе. Что здесь произошло? Действительно ли он убил многих людей и нелюдей, а потом вступил в связь по обычаю ракшасов с чужой ему женщиной? Что из этого было на самом деле, а что лишь мара, иллюзия, искушение? В любом случае закон был соблюден, а польза несомненна. Да, Дрона глубоко вздохнул, успокаиваясь, и отправился собирать хворост для погребального костра. Исчезающий малый червячок сомнения копошился в его душе. Брахман из ларца чувствовал себя изнасилованным. Он знал, это пройдет. Это всегда проходило.